Рэдьярд Киплинг. В кратере.
Жив ты, жив ты, или умер? Другой дорогой дорогой. Жив ты, жив ты, или умер? Другой дорогой дорогой. Жив ты, или умер? Другой дороги нет. Туземная пословица. Все началось с легкого припадка лихорадки. Ради моей работы мне пришлось провести несколько месяцев в лагере между Пакпатаном и Мубаракпуром. Это, как известно всякому, имеющему несчастье попасть туда, унылая песчаная пустыня. 23 декабря 1884 года я почувствовал приступ лихорадки. Было полнолуние. Все собаки вокруг моей палатки выли. Они собирались по две, по три и доводили меня до остервенения. За несколько дней перед тем я убил одного из этих громогласных певцов и повесил его труп в шагах в 50 от входа в мою палатку. Но друзья этого погибшего накинулись на его тело, стали драться, наконец съели его без остатка и, как мне показалось, с новым воодушевлением запели благодарственные гимны. Мое раздражение уступило место определенному желанию убить одну огромную собаку, черную с белыми пятнами. Она первая поднимала по вечерам вой, и когда я появлялся, убегала быстрее всех остальных. Это повторялось в течение всего вечера. Голова у меня кружилась, руки дрожали, и поэтому, два раза выстрелив в ненавистное животное, я дважды промахнулся. Наконец мне представилось, что лучше всего выехать из дому верхом, выгнать несносного пса на открытую равнину и убить его копьем для кабанов. Понятно, подобный план мог родиться только в полусознательном лихорадочном мозгу. Тем не менее, я отлично помню, что в то время эта мысль казалась мне очень практичной и удобоисполнимой. Я приказал своему груму оседлать Порника и тихонько подвести его к заднему выходу из палатки. Порник несколько дней не выходил из стойла. Едва я позволил Порнику двинуться вперед, он быстро поскакал. Собака кинулась прочь, мы за ней. Лихорадочный жар, быстрая скачка, холод бодрящего воздуха – все вместе, вероятно, лишило меня остатка здравого смысла. Во мне сохранилось слабое воспоминание о том, как я поднялся на стременах и, потрясая моим копьем, грозил большой белой луне, которая спокойно смотрела на мою безумную скачку. Несчастная собака, точно одержимая, мчалась по залитой лунным светом бесконечной равнине. Я помню, как перед нами внезапно вырос подъем, и когда мы взобрались на возвышенность, внизу блеснула серебряная полоса. Поверхность реки Сетледж. Порник оступился, коснулся носом земли, и в следующую секунду мы с ним оба тяжело покатились с невидимого откоса. Вероятно, я потерял сознание, потому что, открыв глаза, увидел, что лежу ничком на куче мягкого белого песка. Над краем того холма, с которого я упал, загоралась бледная заря. Вот свет усилился, и я понял, что лежу в глубине впадины, так сказать, на дне песчаного подковообразного кратера, одна сторона которого была обращена прямо к мелям Сетледжа. Порник стоял в нескольких шагах от меня. Он, понятно, сильно измучился, но совсем не ушибся. Седло мое, приспособленное для игры в поло, съехало и теперь висело под животом моего коня. Не скоро смог я поправить его. Зато мне удалось осмотреть место, в которое я таким глупым образом попал. Итак, представьте себе, как я уже говорил, подковообразный песчаный кратер со стенами футов в 35 высоты. Плоское дно кратера представляло площадку длиной ярдов 50 с грубо устроенным отверстием в центре. В своем самом широком месте оно имело 30 ярдов в поперечнике. Вдоль стенки кратера, приблизительно на высоте 3 футов от ровной площадки бежал целый ряд яйцеобразных, полукруглых, квадратных или многоугольных отверстий футов 3 шириной. При ближайшем рассмотрении оказалось, что все эти подземелья были внутри выложены хворостом и стволами бамбука. В туннелях не замечалось признака жизни. Но в амфитеатре кратера ощущалось такое зловоние, к какому не привык даже я, несмотря на мои блуждания по селениям Индии. Неведомые обитатели подземелья не показывались. Следовательно, я был предоставлен самому себе. Первая же моя попытка заставить Порника подняться на крутую песчаную стену показала мне, что я попал в такую же ловушку, какую муравьиный лев устраивает для своей добычи. Едва мой конь делал шаг, целые тонны зыбучего песка сыпались вниз и точно картечь барабанили по деревянным желобам. После 2 неудачных попыток мы с Порником скатились на дно кратера, задыхаясь под потоками песка. Мне пришлось подумать о береге реки. Тут, казалось, не могло возникнуть затруднений. Правда, песчаные холмы спускались к реке, но множество мелей и мелких мест тянулось к ее противоположному берегу. Значит, я мог бы проскакать через них на Порнике к терра-фирме. Я повел Порника по пескам и вдруг с удивлением услышал слабый звук выстрела. В то же мгновение мимо головы моей лошади с визгом промелькнула пуля. Я не мог ошибиться. Это была пуля. Ярдов в 500 от меня на середине реки стояла местная лодка, которую удерживал якорь. От нее расплывались клубы дыма и таяли в тихом утреннем воздухе. Это показало, с какой стороны мне послали любезный привет. Новая пуля сказала, что мне лучше убраться по добру, по здорову. Я поспешно вернулся в подковообразный кратер и увидел, что звук ружейного выстрела вызвал из барсучьих нор, которые я считал пустыми, 65 человеческих существ. Я очутился перед толпой наблюдателей. Тут было человек 40 мужчин, 20 женщин и ребенок лет 5. Невозможно описать, как грязны, как отвратительны были эти люди. И я задрожал, подумав, какую жизнь, вероятно, вели они в своих норах. Толпа оборванцев захохотала, насмехаясь надо мной. Они клохтали, выли, свистели и кричали, пока я подходил к ним. Некоторые буквально катались по земле в конвульсиях от недоброго смеха. Я бросил повод Порника и, невыразимо раздраженный моими приключениями, начал изо всех сил бить всех попадавшихся мне под руку. Несчастные валились от моих ударов, как пешки. Вместо смеха раздались мольбы о пощаде. Еще не тронутые мной обнимали мои колени и на всевозможных наречиях упрашивали меня пощадить их. Среди этого смятения, и как раз в ту минуту, когда я устыдился своей несдержанности, раздался голос, который прошептал за моим плечом.
«Сахиб! Сахиб! Разве вы не узнаете меня? Сахиб! Я Гунга Дас! Почтмейстер!»
Я быстро обернулся и взглянул на говорившего. Гунга Даса я знавал 4 года перед тем. Он заведовал телеграфным отделением, и когда я в последний раз видел его, был веселым, важным слугой правительства, брамином, отпустившим порядочное брюшко и любившим плохие английские остроты. Теперь он был неузнаваем. Признаки касты, брюшко, аспидно-серые панталоны и любезные речи — все исчезло. Я видел иссохший скелет, без тюрбана, почти совершенно голый, с длинными спутанными волосами и глубоко ввалившимися глазами, бесцветными, как у трески. Тем не менее, передо мной, несомненно, стоял Гунга Дас, говоривший хорошо по-английски, который, по крайней мере, мог мне объяснить значение всего, что я испытал в этот день. Я повернулся к жалкой фигуре и приказал несчастному показать мне выход из кратера. Толпа в это время отступила. Гунга Дас держал в руке только что ощипанную ворону и вместо ответа на мой вопрос медленно вполз на маленькую песчаную площадку, лежавшую перед отверстиями, и молча стал разводить на ней огонь. Когда пламя разгорелось и ворона была достаточно опылена, Гунга-Дас без предисловий начал.
«Сэр, в мире только два рода людей. Живые и мертвые. Когда вы умираете, вы мертвы, но пока вы живой, вы живете. Если вы умираете дома, но оказываетесь не мертвым, когда вас приносят для сожжения, вам суждено отправиться сюда».
16 лет тому назад, когда я впервые высадился в Бомбее, один путешественник, армянин, рассказывал мне, что где-то в Индии существует такое место, куда отправляют индусов, имевших несчастье очнуться от летаргии или от каталепсии, и откуда их больше не выпускают. Гунга-Дас торжественно снял ворону с деревянного вертела и медленно и важно съел ее.
Во время холерных эпидемий человека сжигают чуть ли не раньше мгновения его смерти. Когда его подносят к берегу реки, холодный воздух иногда оживляет его. Если в нем только теплится жизнь, на его нос и рот кладут ил, и он окончательно умирает. Если вместо этого он оживает больше прежнего, прибавляют еще ила. Но если он делается слишком живым, его увозят. Я был слишком жив. Я гневно возражал против недостойных поступков относительно меня. В те времена я был брамин и человек гордый. Теперь я мертвый. И я ем ворон и всякие подобные вещи. Заметив, что я слишком ожил, меня вынули из погребальных покровов. Целую неделю лечили, и я совершенно выздоровел. Меня бросили в эту яму. Я пробыл здесь 2,5 года. Да, да. Когда-то я был брамином и гордым человеком, а теперь питаюсь воронами.
И нет средства выйти из этого места?
Никакого. Сперва я делал попытки, остальные также. Но мы не выносили потоков песка, который сыпался на наши головы.
Но ведь сторона, обращенная к реке, открыта. И право, стоит подвергнуться выстрелу, а ночью... В моем уме мелькнул план бегства, но естественный инстинкт себялюбия заставил меня скрыть его от Гунга-Даса. Однако он угадал мою невысказанную мысль почти в то самое время, когда она явилась в моей голове. И к моему сильному изумлению насмешливо захохотал.
Вам не удастся.
Он уже не прибавлял слова «сэр».
Не удастся убежать этим путем. Но попробовать можете. Я пытался. Только раз.
Я кинулся на песчаный откос. Обежал кругом дно кратера, то выкрикивая кощунство, то бормоча молитвы. Я несколько раз проползал между буграми с приречной стороны, но меня каждый раз прогоняли пули. Наконец я, совершенно измученный в полубреду, упал подле колодца. Двое-трое людей, подходивших к колодцу за водой, наступали на меня, но они, очевидно, привыкли к подобным зрелищам и не могли тратить на меня время. Только Гунга-Дас, предварительно прикрыв угли своего костра песком, вылил мне на голову половину чашки вонючей воды. И так я лежал в полубессознательном состоянии до 12 часов. Но я только человек. Я почувствовал голод и сказал об этом Гунга-Дасу, на которого стал смотреть, как на своего единственного покровителя. Помня, как я прежде действовал относительно туземцев, я опустил руку в карман и вынул оттуда 4 анны.
Отдайте, отдайте мне деньги. Все деньги, которые у вас есть. Не то я позову на помощь. Мы убьем вас.
Гунга-Дас схватил монеты и спрятал их в свою одежду, оглядываясь, чтобы видеть, не подсматривает ли кто-нибудь за нами.
Теперь я дам вам поесть.
Какое удовольствие могли доставить ему мои деньги? Я не могу сказать. Гунга Дас принес мне чапати и чашку грязной воды из колодца. Я осыпал его вопросами относительно ужасной деревни и слышал неутешительные ответы. Насколько я понял, она существовала с незапамятных времен, из чего я заключил, что ей минуло, по крайней мере, 100 лет. И в течение всего этого времени не было слышно, чтобы кто-нибудь бежал из нее. Гунга Дас со злобным удовольствием распространялся на этот счет. Смотрел, как я вздрагиваю, и я не мог заставить его сказать, кто были таинственные «они», о которых он так часто упоминал.
«Так приказано. Я не знаю никого, кто нарушил бы приказание».
«Только подождите, чтобы мои слуги заметили, что я исчез. Тогда обещаю вам, это место будет стерто с лица земли. Вас, мой друг, я тоже поучу вежливости».
«Ваши слуги будут разорваны на части раньше, чем они подойдут к этому месту. Кроме того, вы умерли, мой дорогой друг. Конечно, вы не виноваты. Тем не менее, вы умерли и погребены».
Через неправильные промежутки времени, как мне сказали, в яму сверху бросали запасы пищи, и обитатели страшного поселка дрались из-за съестного, как дикие звери. Чувствуя приближение смерти, человек уползал в свое логовище и умирал там. Иногда труп вытаскивали из норы, выбрасывали на песок, иногда же предоставляли ему тлеть там, где он лежал. Фраза «бросали на песок» привлекла мое внимание. Я спросил Гунга Даса, не могло ли это породить эпидемии.
«Ну, вы скоро сами увидите все. У вас будет много времени для наблюдений».
«А как вы здесь живете изо дня в день? Что вы делаете?»
«Ну, вы скоро сами увидите все. Это место похоже на ваш европейский рай. Здесь не женятся и не выходят замуж».
Сахиб, представитель господствующей расы, был в кратере беспомощный, как дитя, в полной власти своих туземных соседей. И он умышленно и лениво принимался мучить меня, как школьник, в течение получаса с наслаждением наблюдавший за муками насаженного на иглу жука. Самое ужасное в разговоре с ним было его постоянное напоминание о невозможности бегства, о том, что мне придется остаться в яме до смерти, после чего меня бросят на песок. Все мои нравственные силы были поглощены борьбой с невыразимым ужасом, который несколько раз грозил обессилить меня. День проходил. Жители кратера старались поймать косые лучи вечернего солнца, которые теперь падали в отверстие кратера. Они собирались по нескольку человек, разговаривали между собой, ни разу не оглядываясь в мою сторону. Насколько я мог судить, около 4 часов Гунга Дас нырнул в свое логовище и показался оттуда с живой вороной в руках. Несчастная птица была в самом жалком виде, но нисколько не боялась своего господина. Осторожно переступая с одной привычной кочки на другую, Гунга Дас дошел до полосы гладкого песка, как раз на линии ружейного выстрела с лодки. Сидевшие в ней не обратили внимания на бывшего брамина. Он остановился и двумя ловкими движениями кисти руки повернул птицу на спину с распущенными крыльями и пригвоздил ее к песку. Понятно, ворона закаркала и стала бить воздух лапами. 6 ворон прилетело посмотреть, что происходит, и, как оказалось, также с целью напасть на прикрепленную колышками к песку птицу. Лежавший на песчаном бугре Гунга Дас сделал мне знак не двигаться, и раньше, чем я мог увидеть, как это случилось, дикая ворона, которая дралась с беспомощно кричащей пленницей, попалась в ее когти и была быстро освобождена Гунга Дасом. Почти в то же самое мгновение он зажал ее колышками рядом с ее товаркой по несчастью. Таким образом, охота если это занятие можно назвать таким почетным словом. Продолжалось, пока Гунга Дас не поймал 7 ворон. 5 из них он убил сразу, оставив 2 для своих операций на следующий день.
Это нетрудно. Завтра вы должны заменить меня. Вы сильнее, чем я.
Действительно, старый мошенник. А как вы думаете, за что я отдал вам деньги?
Прекрасно. Может быть, вы не сделаете этого завтра, послезавтра, еще через день, но в конце концов вы будете ловить ворон. И много-много лет есть их. Да еще благодарите вашего европейского бога за то, что здесь попадаются вороны, которых можно есть.
Через час я уже ел одну из ворон и действительно благодарил бога за то, что могу ее есть. До конца жизни не забуду я этого обеда. Все население кратера сидело против своих логовищ, склоняясь над крошечными кострами из отбросов. Гунга Дас деловито взглянул на мое положение, и пока мы обедали, теперь я могу смеяться при этом воспоминании, но в то время мне было достаточно больно, объявил, на каких условиях он согласен помогать мне.
«За 9 рупий и 8 анна я буду доставлять вам пищу только 51 день, то есть около 7 недель, если считать по 3 анна в день. Другими словами, я соглашаюсь работать на вас в течение этого периода времени. Позже вам предстоит самому заботиться о себе. Дальше, за ваши сапоги, я соглашусь позволить вам поселиться рядом и дам 2 охапки сухой травы для ложа».
«Прекрасно. На первое условие я охотно соглашаюсь. Но так как ничто в мире не мешает мне убить вас вот на этом самом месте и взять себе все, что вы имеете, решительно отказываюсь отдать вам мои сапоги и займу то логовище, которое мне понравится». Это был смелый удар. Я порадовался, увидев, что он удался. Гунга Дас немедленно переменил тон и отказался от моих сапог. Тогда меня не поразило, что я, гражданский инженер, человек 30 лет, состоящий на службе и, как мне кажется, настоящий англичанин, могу спокойно грозить убийством и грабежом человеку, который, правда, не бескорыстный, но все же взял меня под свое крылышко. «В настоящее время, — говорил я себе, — я силен и стою 6 из этих несчастных. Мне необходимо сохранять здоровье и силу до часа моего освобождения, если такой час настанет». Гунга Дас дал мне 2 охапки сухой травы. Я бросил их в отверстие логовища справа от его помещения и сам спустился в него ногами вперед. Нора уходила приблизительно на 10 футов в песок, имела легкий наклон вниз и вся была выстлана дерном. Я никогда не забуду ужасов этой ночи. Моя нора была почти так же узка, как гроб, и благодаря прикосновению несчислимого количества обнаженных тел ее откосы стали гладкими, покрылись салом и вдобавок отвратительно пахли. При моем возбужденном состоянии о сне не могло быть и речи. Кратер казался мне до того ужасен, что я охотно подвергся бы любой опасности, только бы уйти из него. Представьте же себе, в какой восторг пришел я, когда, подкравшись к реке, заметил, что на ней больше нет адской лодки. Свобода могла начаться через несколько шагов. Но мне пришлось тотчас же понять, как напрасна была моя надежда на спасение. Едва поставив ногу на песок, я почувствовал его неописуемое, втягивающее, всасывающее движение. Еще секунда, и моя нога ушла почти до колена. При бледном свете, казалось, вся песчаная поверхность дрожала от дьявольского наслаждения. Пот от ужаса и напряжения покрывал меня, но я освободился. Вернулся к буграм и упал ничком. Мое единственное средство к бегству из этого амфитеатра было защищено зыбучим песком. Как долго я лежал, не могу сказать. Но, наконец, меня заставило подняться злобное хихиканье Гунга Дасса.
Я посоветовал бы вам, покровитель бедных, вернуться домой. Нездорово лежать здесь. Кроме того, когда вернется лодка, вас, конечно, застрелят.
Гунга Дас, если я никаким образом не могу убежать, то зачем на реке стоит лодка?
Они ставят лодку только днем. Дело в том, что существует способ бегства. Ах, я надеюсь, мы будем иметь удовольствие пользоваться вашим обществом долгое время. Когда проживешь здесь несколько лет и достаточно времени поешь жареных ворон, право, начинаешь находить, что это довольно приятное место.
Онемевший беспомощно, я побрел к своей зловонной норе, спустился в нее и скоро заснул. Через час или больше я проснулся от пронзительного вопля. Резкого, высокого крика страдающей лошади. С некоторым трудом выбрался я из моего логовища и тотчас же увидел Порника. Моего бедного старого Порника. Он лежал мертвый на песчаном дне кратера. Не понимаю, как они убили его.
Конина вкуснее ворон, а наибольшее благо для наибольшего числа людей – это политическая аксиома. Теперь мы – республика, мистер Джекс, и вы имеете право на долю мяса этого животного. Если вам угодно, мы выразим вам благодарность. Внести это предложение.
Действительно, это была республика. Республика диких животных, стесненных в яме, в которой им было суждено есть и драться до самой смерти. Мужчины и женщины унесли куски мяса и стали приготовлять утреннюю еду. Гунга Дас жарил для меня большой кусок конины. Гунга Дас был оскорбительно весел.
Вы будете жить здесь, пока не умрете, как другой сахиб.
О каком другом сахибе говоришь ты, свинья? Говори, да не смей лгать.
А, он вон там, в четвертой норе, слева от моей. Вы сами можете посмотреть. Он умер в этой норе, как умрете вы, я и все эти мужчины и женщины, да и ребенок тоже.
Во имя сострадания скажи мне все, что ты знаешь о нем. Кто он был? Когда он пришел? Когда умер?
Дайте что-нибудь, тогда скажу.
Тогда я вспомнил, где я был, ударил его кулаком по переносице и ошеломил его. Униженно всхлипывая и пытаясь обнять мои ноги, он повел меня к указанной им норе.
Я ничего не знаю об этом джентльмене. Ваш бог, свидетель, не знаю. Ему так же хотелось убежать, как вам. И его застрелили с лодки. Хотя мы все старались удерживать его от таких попыток. Пуля попала ему вот сюда, в живот.
Хорошо, что было дальше?
Тогда мы, ваша честь, отнесли его к нему в дом, напоили его водой и приложили к его ране влажное полотно, а он лег и скоро испустил дух свой.
Через сколько времени? Через сколько времени?
Приблизительно через полчаса после получения раны. Призываю Вишну в свидетели. Я сделал все, что можно было сделать для него. Все, все, что только было можно, я сделал для него.
Я думаю, вы ограбили его. Но я сам увижу это через 2 минуты. Сколько времени пробыл здесь сахиб?
Около 1,5 лет. Я думаю, он сошел с ума. Но, покровитель бедных, слушайте мою клятву. Разве ваша честь не желает выслушать, как я клянусь, что не дотронулся ни до одной вещи, принадлежащей ему? А что собирается сделать ваша милость?
В эти минуты я думал о том, что пережил в течение 18 месяцев мой соотечественник. Как невыразимо был он несчастен среди этих ужасов, как невыносимо было ему умирать, точно крыси в тесной норе,
от пули, попавшей в живот. Лезь туда, Гунгадас, и вытащи его.
Ведь я же брамин! Сахиб, брамин высокой касты! Ну же, ну молю вас вашей душой, душой вашего отца, не заставляйте меня делать это!
Брамин ты или не брамин, клянусь своей душой и душой моего отца, ты отправишься в эту нору, сказал я, и, схватив его за плечи, втиснул голову жалкого создания в отверстие логовища, потом втолкнул туда же все тело, а сам сел и закрыл лицо руками. Сухой песок превратил отданный ему на сохранение труп в желтовато-коричневую мумию. Я приказал Гунгадасу отойти, пока я буду осматривать мертвого. Тело, одетое в очень поношенный и запятнанный охотничий костюм с кожаными погонами на плечах, при жизни принадлежало человеку среднего роста, между 30 и 40 годами, с довольно редкими рыжими волосами, длинными усами и очень косматой грубой бородой. В его верхней челюсти недоставало левого клыка. Часть мочки одного уха была оторвана. Привожу полный список в надежде, что это поможет установить личность несчастного. Первое. Чашечка от черешневой курительной трубки с зазубринами на краю. Старая, почерневшая, возле винта обвязана ниткой. Второе. Два патентованных ключа. У обоих сломаны бородки. Третье. Черепаховый перочинный нож с серебряной или никелевой пластинкой с монограммой БК. Четвертое. Конверт. Неразборчивый штемпель, марка времен Виктории, адресован на имя мисс Монн. Остальное неразборчиво. Хем и НТ. Пятое. Записная книжка с обложкой из имитации крокодиловой кожи с карандашом. Первые 45 страниц не заполнены. На 4 почти нельзя прочитать слов. Следующие 15 заполнены личными записями, которые касаются главным образом миссис Л. Сингльстон. Шестое. Рукоятка маленького охотничьего ножа. Лезвие обломано. Прежде всего я обратил внимание на записную книжку и положил ее в карман, намереваясь позже хорошенько изучить страницы. Потом я вернулся к телу и приказал Гунгадасу помочь мне отнести его к реке. Когда мы принялись за это дело, из одного кармана куртки покойника выпала оболочка старого коричневого патрона и подкатилась к моим ногам. Гунгадас не видел этого, а я сказал себе, что человек не носит с собой пустых патронов, которые могут служить только один раз. Другими словами, я решил, что этим патроном выстрелили в кратере. Следовательно, где-нибудь скрывалось и ружье. Я чуть было не спросил об этом Гунгадаса, но промолчал, зная, что он солжет. Мы положили тело на окраине зыбучих песков подле кочек. Я хотел столкнуть его на песок, чтобы оно было поглощено. Другого способа погребения я не мог придумать и приказал Гунгадасу уйти. Потом я быстро положил тело на песок. При этом труп был обращен лицом вниз. Я нечаянно разорвал некрепкую и слепшую ткань охотничьей куртки и увидел на спине мертвого ужасную впадину. Мне с первого же взгляда стало ясно, что страшное зияющее отверстие на спине – след выстрела из ружья в упор. Я мгновенно понял, как умер несчастный. Кто-то из обитателей кратера, вероятнее всего Гунгадас, убил его из его же собственного оружия, для которого служили коричневые патроны. Он не думал пытаться бежать под ружейным огнем с лодки. Я торопливо толкнул тело дальше и увидел, как оно буквально в несколько секунд было поглощено песком. При виде его исчезновения я вздрогнул и, смущенный, полусознательно стал просматривать записную книжку убитого. Когда я раскрыл ее, из нее выпал листок бумаги, который лежал между ее оберткой и последней страницей. Вот что было написано там. 4 прочь от Вороньего бугра, 3 влево, 9 прочь, 2 вправо, 3 назад, 2 влево, 14 прочь, 2 влево, 7 прочь, 1 влево, 9 назад, 2 вправо, 6 назад, 4 вправо, 7 назад. Бумага эта была обожжена, и ее углы обуглились. Что все это означало, я не понимал и сел на сухую траву, перебирая листок, переворачивая и разглядывая его. Вдруг я заметил, что Гунга Дас стоит позади меня. Его глаза горели, а руки тянулись ко мне.
Нашли! А вы не дадите и мне посмотреть. Клянусь отдать ее вам.
Что нашел? Что отдашь?
То, что у вас в руках, это поможет. Поможет нам, обоим. Я не мог найти ее. Он спрятал ее где-то на себе. Вот за это я и застрелил его. И все-таки не нашел того, что искал.
О чем ты бредишь? Что ты просишь отдать?
Бумажку. Бумажку из записной книжки. Она поможет нам, обоим.
О, вы глупец! Безумец! Разве вы не понимаете, как она послужит нам? Мы спасемся!
Ты хочешь сказать, что этот клочок бумаги поможет нам? Что же он значит?
Прочитайте! Вслух прочитайте! Вслух прочитайте! Я прошу, молю вас прочитать вслух!
Я исполнил его желание.
Смотрите! Это длина его стволов без приклада. Стволы у меня. 4 ствола от того места, где я ловлю ворон. Понимаете? 3 влево. Я теперь помню, как этот человек работал каждую ночь. Так, потом 9 прямо. И так далее. Прочь. Понимаете, прочь. Всегда у него значило прямо через зыбучий песок к северу. Раньше, чем я убил его, он сказал мне это.
Почему же, если ты знал все, ты не ушел?
Я не знал. Он сказал мне, что работал над этим каждую ночь, когда лодка уплывала, и он мог подходить к песку. Потом он сказал, что мы уйдем вместе, но мне стало страшно, что, устроив все, он уйдет один, без меня. Вот потому-то я и застрелил его. Кроме того, людям, раз попавшим сюда, не следует убегать. Можно только мне. Ведь я же брамин.
Он рассказал, как несчастный англичанин в течение 6 месяцев каждую ночь дюйм за дюймом исследовал возможный проход через зыбучий песок. Как он объявил, что бежать очень просто, что можно пройти в 20 ярдах от берега, предварительно обогнув левый выступ подковы. Помню, что, охваченный восторгом при мысли о возможности бегства, я дико пожимал руку Гунга Даса после того, как мы решили сделать попытку в эту самую ночь. Тяжело было ждать целый день. Насколько я мог судить, около 10 часов, когда над окраиной кратера только поднялась луна, Гунга Дас пошел к своей норе за стволами, которыми нам предстояло измерять наш путь. Все остальные жалкие жители этой ямы уже давно разошлись по своим логовищам. За несколько часов перед тем сторожевая лодка уплыла по течению. Мы с ним были совершенно одни подле Вороньего бугра. Когда Гунга Дас нес ружейные стволы, он уронил бумажку, которая должна была руководить нами. Я наклонился за ней и в ту же секунду заметил, что Дас собирается изо всех сил ударить меня стволами по затылку. Повернуться я не успел, и удар попал куда-то в шею. Я потерял сознание и свалился на окраину зыбучих песков.
Когда я пришел в себя, луна уже садилась. Мой затылок нестерпимо болел. Гунга Дас исчез. Мой рот был полон крови. Я снова лег и стал молить небо сейчас же послать мне смерть. Потом прежнее бессмысленное бешенство овладело мною, и я, шатаясь, побежал обратно к стенам кратера. Вдруг мне показалось, что кто-то шепотом зовет меня. «Сахиб! Сахиб! Сахиб!» Совершенно так, как мой носильщик, бывало, звал меня по утрам. Мне представилось, что я брежу, но пригоршня песка упала к моим ногам. Тогда я посмотрел вверх и увидел голову, смотревшую в кратер. Это была голова Дунну, который заведовал моими борзыми собаками. Едва заметив, что я обратил на него внимание, он поднял руку и показал мне веревку. Раскачиваясь взад и вперед, я знаком дал ему понять, чтобы он бросил ее вниз. Упала пара ременных канатов, связанных вместе, с петлей на одном конце. Я продел голову в петлю и продвинул ее себе под мышки. Потом услышал, что Дуну сказал что-то, и меня потащили лицом вниз вдоль крутого песчаного откоса. Через несколько мгновений, задыхаясь в полуобмороке, я очутился на песчаных холмах, нависших над кратером. Лицо Дунну приняло оттенок серого пепла, и он молил меня как можно скорее вернуться в мою палатку. Оказалось, что по следам Порника он прошел по пескам 14 миль до самого кратера. Вернулся в лагерь и сказал обо всем моим слугам, которые наотрез отказались иметь какое-нибудь дело с человеком, белым или черным, раз он попал в ужасное и отвратительное селение мертвых. Тогда Дуну взял одну из моих лошадей, две веревки, вернулся к кратеру и вытащил меня, как я уже рассказал.
Жив ты или умер, другой дороги нет. Туземная пословица.
Рэдьярд Киплинг. В кратере. Радиоспектакль с участием Андрея Смолякова и Михаила Станкевича. Автор сценария и режиссер Дмитрий Николаев. Композитор Шандер Калыш. Соло на альте, лауреат международных конкурсов Анастасия Софьина. Редактор Марина Лопыгина. Звукорежиссер Любовь Рындина. Шеф-редактор Наталья Новикова. Продюсер Ольга Золотцева. Программа создана на Радио России Культура при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и продюсерского центра «Адвайта».